Здравствуйте! В студии «Радио Свобода» Леонид Велихов. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпийским играм в Сочи. И сегодня мой гость – легенда мирового и советского хоккея, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Борис Майоров. Борис Александрович, здрасте! Страшно рад вас видеть в нашей студии.
Здравствуйте!
Ну, люди моего поколения, не говоря о том, что поколение постарше и поколение чуть помоложе моего, они не нуждаются в том, чтобы вас представляли и рассказывали вашу биографию. Но для тех, кто совсем молодой, мы все-таки попросим нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова напомнить ваш замечательный спортивный путь. Алеша, здрасте, слушаем вас.
Борис Александрович Майоров, двукратный олимпийский чемпион. Свои золотые медали он завоевал на играх 1964 года в Инсбруке и 1968 года в Гренобле. Играл в тройке с братом-близнецом Евгением Майоровым в составе знаменитой спартаковского звена нападения. Вячеслав Старшинов, братья Майоровы. А после 1966 года, после ухода Евгения Майорова, в тройке его заменил Евгений Зимин. И тройка Зимин-Старшинов-Майоров также была довольно знаменитой. Борис Александрович – заслуженный мастер спорта Советского Союза, выступал за «Спартак Москва» с 56 по 69 год. В 62-м, 65-м и 67-м, 68-м годах Борис Александрович был капитаном сборной Советского Союза. Он шестикратный чемпион мира и Европы. Годы это 63-й, 68-й. На чемпионатах мира и Олимпийских играх провел 50 матчей и забросил 30 шайб. Самый результативный игрок чемпионата мира 1961 года по системе «Гол плюс пас». Борис Майоров – трехкратный чемпион Советского Союза 62-й, 67-й и 69-й годы. В чемпионатах Советского Союза сыграл 400 матчей, забросил 255 шайб и в 1999 году был включен в зал славы Международной Федерации Хоккея. Борис Майоров – заслуженный тренер РСФСР, звание присуждено ему в 1979 году. На тренерском посту возглавлял московский «Спартак» с 69 по 71, с 85 по 89 годы. При нем команда дважды выиграла Кубок Советского Союза, стала вторым призером чемпионата Советского Союза. Работал в Финляндии, возглавлял хоккейный клуб «Йокерит» из Хельсинки, а также «Таппару» из Тампере. В мае 93 года с «Йокеритом» стал чемпионом Финляндии. Помогал Виктору Тихонову на первом розыгрыше Кубка Канады в 1976 году. Борис Майоров в разное время занимал должности начальника управления хоккея Госкомспорта, председателя Федерации хоккея РСФСР, президента хоккейного клуба «Спартак», генерального менеджера сборной России, вице-президента Федерации хоккея России. С 1998 года работает хоккейным комментатором на канале НТВ+. Входит в тренерский штаб сборной России по хоккею в качестве советника. Государственные награды Бориса Майорова весьма почетны. Орден Трудового Красного Знамени, два ордена «Знак Почета», орден «Почета», ордена «За заслуги перед Отечеством» 3-4 степени. И еще три факта из творческой биографии Бориса Александровича Майорова. Во-первых, написал книгу «Я смотрю хоккей» 70-й год. Во-вторых, принял участие в фильме «Тайны железной двери», тот же 70-й год. И еще одна деталь. Именно из-за Бориса Майорова, как гласит легенда, возник клич «Шайбу-шайбу». В 61-м году Борис Александрович сыграл два матча за футбольный клуб «Спартак Москва». И когда мяч попадал к Майорову, болельщики традиционно кричали «Шайбу-шайбу», подбадривая хоккеиста, который вышел на футбольное поле. Так «Шайбу-шайбу» вошел в историю советского, ну, видимо, и российского тоже хоккея.
Замечательно. Ну, биография действительно такая, что просто вся усеянная лаврами и наградами. Ну, в конце концов, бывает ведь так, что наград и не так уж много, а славы, вон, у Боброва куда меньше было всяких наград и медалей. Слава докатилась до наших дней, или Эдуарда Стрельцова вспомним. Ну, вы как раз пример того, что не только медалей, но и славы вдосталь. Скажите, а вот о чем вы мечтали больше всего, когда решали сделать спорт смыслом своей жизни? О наградах, о материальном достатке, может быть, об успехе у женщин. И, так сказать, тут в этот же вопрос я вмещу тот вопрос, что, собственно, когда вы начинали, канадский хоккей вообще был у нас малоизвестен, почему выбрали именно его?
Вы знаете, очень такой простой для меня вопрос. Дело в том, что в мои годы очень поздно начинали профессионально заниматься спортом. Я это начал делать в 52-м году в возрасте 14 лет. И, ну, это было правило общепринятое, игровые виды спорта, футбол, хоккей, там, с 14 лет. 52-й год популярнее был хоккей с мячом.
Ну, конечно, русский
и хоккей. И мы, вот мое поколение, те, кто в том числе играли со мной вместе, сборной Советского Союза, в шайбу, многие играли, начинали играть в мяч. Слава Старшинов, мы с братом, Виталий Давыдов, Виктор Кусикин, Эдуард Иванов, Володя Юрзинов. Все мы начинали играть в мяч. В шайбу меня пригласили в команду мастеров сразу, в возрасте 18 лет. Я когда начинаю сейчас рассказывать об этой, ну, не истории, а об этом факте, все удивляются, как, ну, так в 18 конечно. Лет впервые взять клюшку для хоккея с шайбой и потом, ну извините, сделать карьеру себе в хоккее. Ну, тем не менее, не я один такой. Вот я назвал фамилии, кто играл в хоккей с мячом, а потом оказался в шайбе. Это первое, на что я хочу обратить внимание. Я почему-то уверен, что мы очень рано сегодня начинаем привлекать мальчиков в 6-7-летнего возраста к занятиям
хоккеем. Да просто с фигурным катанием уже соревнуемся.
Да. В этом возрасте надо родителям понять, что ребенок должен нормально развиваться. Где-то поиграть в мяч, где-то побегать, где-то попрыгать. Мы во дворе, вот я вспоминаю свое детство, играли буквально во все. Мы были хороши в баскетболе, ну, в волейболе в меньшей степени. Мы бегали на лыжах, мы бегали на коньках, это за школу. Мы в городки даже во дворе играли.
Популярная игра
это была такая разносторонняя подготовка. Ну и Что касается мечты, может быть, кто-то не поверит, но как таковой мечты у меня не было. Постановка была очень простая в те годы. Я закончил школу в 55-м году, и поступить в институт – это была первоочередная задача. Во-первых, родители стремились к этому, и я сам к этому стремился. Поэтому выбрал себе технический вуз, Московский авиационно-технологический институт. Благополучно его закончил. Это было как бы естественно. После школы получить образование, получить специальность. А то, что я вдруг учась уже в институте, стал игроком команды мастеров, и потом стал как-то там прогрессировать, попал в сборную Советского Союза, это спонтанно так получилось. Я целей таких, в принципе, не ставил перед собой. Сейчас вот у молодежи, те, кто занимается спортом, крен в другую сторону. Если он профессионально занимается спортом, он обязательно ставит перед собой задачу куда? Попасть в молодежную команду, попасть в команду там высшей хоккейной лиги. Или, конечно, первоочередная задача попасть в команду континентальной хоккейной лиги. Ну, а некоторые, особенно родители, сразу ставят вопрос так. Мы хотим туда. Да, НХЛ, туда, за океан, как будто их там кто-то ждет.
Как там своих не хватает.
Я всегда удивляюсь этому. Да. Вот, надо всегда простую истину помнить. Вот существует хоккейная школа, каждый год она выпускает 20-25 человек. И из этой молодежной команды в команду мастеров попадут один, ну, максимум двое. Редчайшее явление, когда больше. Спрашивают, а куда остальные? Ну, остальные, есть команды высшей хоккейной лиги, есть российская хоккейная лига. Ну и в конце концов надо, наверное, понять, что профессионального спортсмена из меня не получилось. Ну, и какие-то другие надо искать пути в жизни.
Спорт жесток, как искусство. Абсолютно. Главных ролей мало.
Абсолютно.
Мало.
Мы можем вспоминать кого угодно. Художников, писателей, поэтов там и так далее. Сколько людей учатся,
да.
Сколько людей хотят стать выдающимися людьми, но оказался один настоящий конструктор космических аппаратов Королёв.
Да. А вы знаете, у вас еще, конечно, совершенно уникальная черта вашей спортивной биографии, то, что вы играли вместе с братом-близнецом, и для людей моего поколения это вообще такое единое словосочетание Борис и Евгений Майоровы. И меня всегда интересовало, а как вот с братом на спортивной площадке? Легче было находить общий язык, чем, скажем, с посторонним человеком? Или наоборот, это как-то какой-то затруднительный момент?
Ну, с одной стороны, вроде легче. Почему? Потому что, когда рядом с тобой играет человек, ну, будем говорить, со стороны, ты не всегда можешь ему выразить свои пожелания какие-то, там, недовольство. Есть сдерживающее начало всегда во взаимоотношениях между людьми, которые не позволяют тебе вести с этим человеком себя так, как ты будешь с братом. Брат родной, вот мы выросли вместе. Все просто, да, можно и разругаться, можно помириться там и так далее.
А вообще вы дружные были по жизни?
Мы в молодости очень много ссорились. Не только в молодости, в детстве до драки доходило, да. Вот. И точно так же, вот, когда играли в хоккей, ну, такое недовольство было иногда порой друг другом, что, ну, да, драк не было, но да, тренерам приходилось нас сдерживать. А потом, когда он закончил играть, я закончил играть, у каждого была своя семья, как-то так все это перешло на очень мирные рельсы.
Ну, понятно. И еще одна такая уникальная черта, может быть, не столь уникальная, как вот игра с братом-близнецом в одной тройке. Но все-таки единоличным лидером советского хоккея был ЦСКА. И кого только туда не переманили, а если не переманили, то силком, что называется, затащили. Я вспоминаю рассказ вашего одноклубника Евгения Палазьева, замечательного защитника, как он бегал до 27-летнего возраста. За ним просто охотились эти самые военные инспекции и все прочее. И его в результате захватили буквально за неделю, как исполнилось 27 лет. А вам как приходилось? Переманивали вас туда?
Нет, не переманивали по одной простой причине. Мы же учились в вузе, где была военная кафедра. Тогда было железное правило, мы призыву не подлежали. Вот. После четвертого курса мы проходили военные сборы, сдавали экзамен на пятом курсе выпускной по военному делу, и нам всем присваивали звание лейтенант запаса. Поэтому меня в армию могли забрать только при моем личном желании.
Я понял. А теперь
извините, кроме этого, я еще знаю, мне рассказывал мой приятель, человек, который работал вместе с Борисом Павловичем Кулагиным в «Спартаке», был у него помощником, это Дмитрий Васильевич Китаев, рассказывал, как в ЦСКА вообще этот вопрос обсуждался. Тарасов, Кулагин разговаривает с Тарасом и говорит: слушай, вот у нас с тобой мечта, чтобы клубом своим ЦСКА, ну тогда ЦСКА 60-е, начало 70-х годов, грозная сила была. И у тренеров была мечта клубом, как канадцы, сыграть на чемпионате мира. Ну и говорит, вот под это дело давай Бориса Майорова и Старшинова заберем из «Спартака».
А, все-таки строили
да,
планы.
Анатолий Владимирович, мудрый человек. Подумал и сказал: ну, забрать-то мы, может, и заберем, Но с кем мы тогда в Советском Союзе играть будем?
Ну, действительно мудрый. Действительно мудрый.
Это разрушить «Спартак», значит.
Ну, конечно. «Спартак» действительно единственная команда, которая противостояла этому гегемону. Да. Замечательно. Замечательно совершенно. В видео и радиоэфире «Радио Свобода» вы смотрите программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи. Сегодня мой гость в студии – легенда отечественного и мирового хоккея, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. И во второй части нашего разговора я как раз хотел расспросить моего гостя о тех самых золотых для него олимпиадах в Инсбруке и Гренобле. Но прежде я хотел бы Алексея Кузнецова попросить напомнить события тех самых, теперь уже столь далеких по времени от нас, олимпиад. Алексей?
9-е зимние Олимпийские игры прошли в Инсбруке, в Австрии. Участвовало в них 36 стран. Команды ГДР и ФРГ выступали там еще объединенной командой. На этих играх дебютировали страны, такие незимние, как Индия, КНДР и Монголия. 12 лет спустя, напомню, что Международный Олимпийский комитет снова удостоил чести проведения Олимпиады Инсбрук. Это было в 1976 году, и такова официальная формулировка. А фактически Инсбрук спас честь, мог, предложив свои услуги, провести зимнюю Олимпиаду после того, как игры отказался проводить Денвер. В командном зачете в Инсбруке была первая сборная Советского Союза. У нее было 11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых наград, всего 25. Австрия получила, соответственно, 4, 5 и 3, всего 12 медалей. А у Норвегии 3 золотые, 6 и 6 серебряных и бронзовых, всего 15 медалей. А впервые в истории Олимпиад число участников превысило 1000 человек. Более миллиона зрителей присутствовали в Инсбруке, а по телевизору за ходом игр наблюдало около 1 000 000 болельщиков. Тогда это была примерно треть земного шара. 4 золотые медали завоевала героиня этих игр, советская конькобежка Лидия Скобликова. 3 золотые медали у также советской спортсменки, лыжницы Клавдии Боярских. Кроме этих двух спортсменок был всего один мультимедалист, финский лыжник Эйро Мантюранта. У него 2 золотые медали. Первыми олимпийскими чемпионами в парном катании стали великие российские и советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Сборная Советского Союза не проиграла в Инсбруке. Хоккею в Инсбруке ни разу не проиграла, всего забросив 73 шайбы. И газеты писали, что зимняя Олимпиада 1964 года открыла миру таких великих спортсменов, как Виктор Якушев, Анатолий Фирсов, Виктор Кузькин, Виктор Коноваленко, Вячеслав Трошинов, Вениамин Александров, Виталий Давыдов и Борис Майоров. Что не имя, то спортивная легенда. В финальном турнире в последнем решающем матче сборная Советского Союза победила команду Канады со счетом 3-2. Тогда финальных матчей не проводилось, был круговой турнир. 10-е зимние Олимпийские игры в 1968 году прошли в городе Гренобль. Это Франция. Открывал игры Шарль де Голль, президент Франции, знаменитый человек. Техническим новшеством игр стала телетрансляция в цвете. Это было знаменательное событие. Было разыграно 35 комплектов наград в 6 видах спорта. Впервые приехали представители Марокко. И впервые же спортсмены ГДР и ФРГ теперь выступили отдельными командами, самостоятельными. В общем зачете победила сборная Норвегии. 6 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовые медали. У сборной Советского Союза было 5 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовых. На третьем месте французы, соответственно, 4, 3 и 2 медали. Единственным мультимедалистом стал знаменитый французский горнолыжник Жан-Клод Келли. Сейчас в МОК он отвечает за проведение игр в Сочи. Людмила Белоусова и Олег Протопопов стали двукратными олимпийскими чемпионами. Владимир Белоусов завоевал единственную золотую медаль в отечественной истории в прыжках с трамплина. Кроме того, золотые медали завоевали конькобежка Людмила Титова, сборная Советского Союза по биатлону и сборная Советского Союза по хоккею. Эти были 4-е зимние игры, где принимала участие хоккейная сборная Советского Союза, и к тому времени она уже была двукратным олимпийским чемпионом.
По вашим личным ощущениям и воспоминаниям, какая из этих двух олимпиад памятнее и какая победа далась труднее?
Труднее далась победа в 68-м году, потому как там судьба наша зависела не только от нас самих, но зависела еще и от шведов с чехами, как они между собой сыграют в последний день. Дело в том, что в 68-м году в Гренобле мы уступили где-то в середине турнира чехам со счетом 5-4. И в некоторой степени это, может быть, был неожиданный результат. Но в игровых видах спорта всякое бывает. Да. Проиграли мы им 5-4. Так это было в середине турнира. А перед последним днем чехи с кем-то там потеряли очки. Я сейчас уже не помню. А перед последним днем надо было, чтобы они, по-моему, со шведами сыграли в ничью или проиграли им. А нам надо было тогда выиграть у Канады обязательно. Но в результате чехи не выиграли у шведов. И нам надо было обыграть Канаду. У нас сомнений никаких не было, потому что мы с Канадой на протяжении сезона 67-68 несколько раз встречались и проиграли, по-моему, только один раз. Проиграли в Виннипеге. Там проводился такой кубок, посвященный столетию канадского хоккея. Да. Вот. И все остальные матчи выиграли, поэтому, я говорю, сомнений не было особых. И мы вылетели буквально на поле. Такой у нас был азарт, столько было желания. Не надо нас было настраивать, потому что вот они, медали-то, они близко. Все сложилось так удачно для нас, и в результате вот 5-0 безоговорочная победа. Я, кстати, ее пару месяцев тому назад, эту игру 68-го года заключительно озвучивал у нас на канале НТВ+. У нас есть ретро-редакция, которая занимается подбором старых матчей, и мы, комментаторы, озвучиваем эти игры. Точно так же вот я озвучивал матч совсем тоже недавно 64-го года, Советский Союз,
что смотрится как эти игры, а?
Да, совершенно верно.
Вот ведь что потрясающе.
Совершенно верно. Ну, конечно, много воды утекло с тех пор, сейчас хоккей совершенно другой, все по-другому, но те матчи смотреть очень приятно. Сколько выдумки у хоккеистов.
Вы меня простите, но сколько интереснее смотреть, чем современный хоккей.
Уровень индивидуального мастерства. Какие взаимосвязи. Просто приятно смотреть. Я вот озвучивал тоже первый матч суперсерии 72-го года. Советский Союз, Канада. Но это вообще классика хоккея.
Конечно.
Просто классика.
Конечно.
С тех пор прошло 40 лет. Но значимости и победы той, и такое внешнее восприятие просто великолепное. Что касается 64-го года, то там было все несколько полегче. В последнем матче нам надо было просто обыграть Канаду. Мы с ними подошли в равную к финальному заключительному матчу. Ну, поскольку круговой турнир, его нельзя назвать финальным, но решающему он был. Мы проигрывали по ходу 0-1, 1-2 проигрывали. Сквитали, первую шайбу забросил, как сейчас помню, мой брат. Вторую шайбу забросил Вячеслав Старшинов. Наша тройка, две шайбы.
Да, все ваше.
Да. И, наконец, в третьем периоде Вениамин Александров поставил точку в том матче. 3-2 мы выиграли. Действительно, хороши там были Виктор Якушев, Анатолий Фирсов. Причем Анатолий Фирсов попал... И Виктор Якушев тоже попали туда полуслучайно, что ли. Дело в том, что за буквально день до отъезда на Олимпиаду сделал операцию аппендицита Володя Юрзинов.
Ага.
И на Олимпиаду не попал. И тренерам пришлось в срочном порядке перекраивать состав. В результате в команду попали Леонид Волков, Виктор Якушев, а не попал, который Юра Волков, который готовился все время с командой. И для него это, ну, это катастрофа была. Просто трагедия.
Ну, такова спортивная жизнь.
Да, третье звено пришлось переделать. Игра тяжелая была, очень тяжелая. Впервые за Канаду на Олимпиаде, на чемпионате мира играла сборная, а не клуб. Вот до 63-го года включительно канадцы посылали на эти форумы клубную команду.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В видео и радиоэфире «Свободы» вы смотрите программу «Игры на свободе», посвященную Олимпийским играм в Сочи. Сегодня мой гость – легендарный хоккеист Борис Майоров. И в третьей части нашего разговора я хотел бы расспросить Бориса Александровича о жизни после спорта. Что остается спортсмену взамен растраченного здоровья, взамен очень быстрого, в общем, скорого по меркам жизни ухода из активной спортивной карьеры. И прежде чем поговорить на эту тему, мы бы хотели показать нашему гостю и вам опрос, который наш корреспондент, корреспондент «Радио Свобода» провела в Иркутске, в хоккейном снежном городе.
Скажите, каких звезд советского хоккея вы помните?
Ну, наша звезда – это Харламов, недавно, о котором как раз снимали кино. Вратари, Мышкин, Третьяк, Майоров.
Помню таких Мальцев, Касатонов, Крутов, Быков.
Кого из звезд советского хоккея вы помните?
Харламов, Третьяк. Ну, наверное, и все. А из нынешних Овечкин, Малкин.
Это Харламов, Третьяк, Касатонов, Майоров и Быков, я помню. Жаль, что местный у нас хоккей вот никак не развивается. Есть у нас только авангардская команда и, пожалуй, все. Иркутский хоккей, он как таковой отсутствует. Ну, кроме хоккея с мячом, конечно.
Я родился, когда Советский Союз уже практически заканчивался, но помню, как мы с папой всегда смотрели хоккей. И то, что сейчас на слуху, фамилии, которые могу вспомнить так на ходу, это Бобров, Тарасов, Майоров, Фетисов, Ларионов, Крутов, Быков.
Еще такие были две фамилии, два брата, Евгений и Борис Майоров, но, к сожалению,
как бы их не застал по возрасту, как они играют, но как Борис Майоров комментировал матчи хоккейные, это было, наверное, самое запоминающее тоже с детства у меня. Сейчас таких комментаторов не так много, которые эмоционально, грамотно и интересно могут рассказывать и про хоккей, и около хоккейной темы поднимать. Раньше это было, ну, лично мне Майоров запомнился, Борис как комментатор отлично.
Ну, видите, помнят, это очень, конечно, важно. И тем не менее, вы не жалеете, что спорту отдали жизнь? Все-таки очень короткое получается вот это вот. И уже в 30 лет как-то все кончается. Тем более, что вы-то, как по вашему ощущению, все-таки, мне кажется, не доиграли.
Я закончил играть в 31 год. Закончил в основном из-за травмы, которая у меня была. Но надо сказать, что эта травма сегодня, извините за выражение, за жест, расплюнут для врачей. В те годы это практически неизлечимо было. И я лежал в больнице, в Цитоле лежал, и какие-то процедуры делал. Ну, короче говоря, в основном из-за травмы. Команда играла плохо. Спартаковская, хотя в 69-м году весной стала чемпионом. И сезон начали очень плохо. Естественно, когда команда играет плохо, то встает вопрос о замене тренера. А тренером у нас был, вот похоронили мы его в понедельник, Николай Иванович Карпов, царство ему небесное.
Знаменитейший. Сколько он раз вас сделал чемпионами?
Два раза. При нем, да. Вот. Ну и, естественно, предложили мне. Формулировка была, подход, вернее, был приблизительно такой. Но ты уже с ярмарки едешь, а не на ярмарку, надо бы тебе определиться там и так далее. Короче говоря, я под эти уговоры согласился и вот стал сразу тренером. Угу. Я до сих пор жалею, что так произошло. До сих пор.
Что ушли?
Что ушел, не жалею, поскольку объективная причина была для ухода.
А что сразу вот пошли в тренеры?
Сразу в тренеры и в свою родную команду.
Ага.
Вчера мы были товарищами, мы все на хоккейном поле бились. Сегодня я стал над ними начальником, стал что-то требовать, хотя знал все недостатки каждого. Они меня знали там. Вот я сейчас, кстати говоря, отличные отношения. Вот мы между собой. Никто не вспоминает, что я у них был тренером. А вспоминаем только о том, как мы вместе играли.
Ага.
Вот. Мы встречаемся раз в месяц обязательно, все ветераны.
Да, серьезно?
Спартака, да. Вот, и так меня вот вынесло на эту тренерскую стезю. Но продержался я в своем родном клубе недолго, меньше 2 лет. В 71 году меня убрали. Команда в том сезоне стала только 4-й. Но, правда, выиграла Кубок Советского Союза. 4-е место. Это было недопустимо для «Спартака». И я много, очень много лет работал чиновником. Боюсь что-либо говорить по поводу своей деятельности в качестве чиновника, но жизнь у меня разделилась таким образом. Половина после хоккейной карьеры я был чиновником, половину тренером.
Угу.
Вот, я начал работать в спорткомитете СССР в отделе хоккея. Вот прежде чем вот стать начальником управления хоккея спорткомитета СССР, это очень высокая должность. Конечно. Это по существу
тогда... замминистра?
Нет, это не замминистра, это по существу президент Федерации хоккея Советского Союза. Потому что тогда Федерация хоккея была общественным общественной организацией и никоим образом не влияла на развитие хоккея в стране, на решение каких-то вопросов, в том числе кадровых. Вот. Но по уставу Международной Федерации у нас должна быть такая организация. Угу. Она у нас была, были президенты этой федерации, которые прежде чем что-либо решить на исполкоме федерации приходили к начальнику управления, ну не приходили, мы встречались, я говорил, в каком плане надо решить тот или иной вопрос, как-то мы договаривались. Это интересное было время. До 83-го года, вот с 71-го по 83-й год я работал в спорткомитете СССР с небольшим перерывом. Потом там, после ухода Сергея Павловича Павлова с поста председателя спорткомитета СССР, пошли очень серьезные кадровые изменения. Пришел другой министр спорта, началась чистка там. Угу. Вот, поменяли 15 начальников управления, 4 из 5 замов председателя. Это был 83-й год. Вот, после смерти, если я не ошибаюсь, Черненко,
конечно.
Да. Угу. Вот. И в том числе под эту чистку попал и я. Угу. И 2 года я работал, как я считаю, в ссылке. была такая организация, Всесоюзный совет добровольных спортивных обществ профсоюзов. Я там работал зав сектором хоккея. А потом снова ушел на тренерскую работу. Эта тренерская работа... Вот,
это с Финном?
Нет, сначала Спартак.
А сначала Спартак.
Да, потом маленький перерыв годичный, и я уехал в Финляндию, где в 92-м году со мной Йокерит стал чемпионом Финляндии. А потом была Таппора, в 96-м году я вернулся домой.
Ну, в общем, все получилось как-то. Жизнь после спорта получилась. А вот скажите почему так много у нас, в общем, я не скажу так много, но они на слуху. Вот эти вот судьбы после спорта, не состоявшиеся. Вот уже мы вспоминали тут и трагически погибшего и нелепо Виктора Якушева.
Да.
Почему вот в западном спорте как-то жизнь спортсмена после ухода складывается куда более благополучно? А у нас столько вот таких вот людей, которые кто запил... Кто еще попал под какую-то такую жизненную раздачу?
Я скажу, что окружающая среда имеет очень большое значение. Вот в той же Финляндии я довольно часто там бываю, встречаюсь с теми, кто у меня играл в команде. И нет ни одного, кто бы ушел с правильной дорожки, будем так говорить. Угу. Ни одного. Все работают, у всех есть дело, у всех есть семьи. Вспоминают то, что было в молодости, но к теперешней работе относятся очень серьезно там, и так далее. Но я вспоминаю некоторые игроки у меня в Йокерите в том же учились в университете, получили высшее образование для Финляндии. Это очень здорово.
Ну, да.
Очень здорово. Вот. У нас и в советские времена, да и теперь, наверное, можно попасть в компанию, которая будет довольна, что ты, что с тобой знаком, так будут тебя тянуть куда-то в бары, в рестораны там и так далее. Вот. И в результате ты вот оказываешься в этой среде, и считаешь, как будто она является обществом, без которого жить нельзя.
Ну да.
Или второй. И потом это после окончания карьеры спортивной продолжается. Сколько разводов, сколько сломанных судеб. Это жутко. Или наоборот, человек вот вел себя нормально, пока играл, был не пьющим, не курящим. Закончил играть, не может найти себя, не может понять, что надо начинать все сначала. Что надо утверждаться, что надо к работе серьезно относиться, к окружающим, там, вот, себя каким-то образом подавать, в хорошем, конечно, понимании. Вот. Тоже происходит трагедия. Я фамилии называть не буду, но среди...
Дело не в фамилиях, да.
Да, дело не в фамилиях. У нас очень много таких спортсменов, которые себя не нашли после окончания спортивной карьеры. Сейчас в меньшей степени. Потому что сейчас, ну, не могу сказать, что бешеные зарплаты, но зарплаты такие, что можно в конце концов заняться бизнесом на те деньги, которые ты зарабатываешь. И это, наверное, правильно, потому что век спортсмена короток.
Конечно.
Да, ты там, ну, теперь позже заканчивают играть, 35 лет, предположим, ты уходишь, у тебя хоть какие-то накопления есть, ты можешь на что-то хотя бы опираться. А в наше время, вот ты закончил играть, вчера ты получал там, допустим, 250 рублей, для Советского Союза это были очень
хорошие. Серьезная зарплата.
А игрок сборной 300 получал, да.
Профессорская зарплата.
Да, и вот все было вчера, сегодня, и что делать?
Ну и я помню, да и сейчас я не знаю, насколько это решено, государство не сильно-то заботилось. Я знаю, что вы как раз уже в последние годы, вы как раз раз помогли ветеранам и спартаковским тем, что нашли возможности, нашли спонсоров для того, чтобы как-то их скудные пенсии, что называется, были увеличены.
Но я вот уже упоминал о том, что мы раз в месяц встречаемся. Я нашел спонсора, Володя Шадрин, там «Спартак» нашел второго спонсора, но потом один отказался. Ага. Слава богу, что не мой.
Шадринский,
вот,
понятно.
Да. Вот, короче говоря, у нас есть возможность собрать ветеранов, нас так человек 15-17, вот, раз в месяц накрыть стол скромный такой, угу. Стол немножко выпиваем, немножко, много разговариваем, много шутим, небольшая добавка к пенсии. Вот, и я считаю, что это нормально.
Ну, это замечательно, что есть такой дух, да, общности. А вот почему этот дух общности не помог «Спартаку» как... вопрос, конечно, риторический, потому что духом общности сыт и жив не будешь, но, тем не менее, «Спартак» не удержался в хоккейной элите.
Но сейчас...
Что случилось с командой?
В свое время, это было начало нулевых годов, люди, которые взялись содержать «Спартак», они, наверное, не представляли себе, что это трата денег, дохода. Ну, есть какой-то доход, но он настолько минимален, что он расходы покрыть никак не может. И до сих пор у нас в хоккее нет ни одной прибыльной команды. Ни одной. Все абсолютно команды хоккейные, играющие в КХЛ, дефицитные. И внизу там играющие. Все абсолютно дефицитные. И они просто бросили. Сказали, мы больше финансировать не будем. Это были нулевые годы. «Спартак» рухнул. Собирались болельщики, что-то требовали. Писали куда-то письма. Москва отказалась сразу. Мы, группа, вот, обращались к Лужкову, тогдашнему мэру, но нам ответили, что мы бюджетные деньги тратить на команду не можем. Короче говоря, на год «Спартак» выбыл из орбиты, да. Потом нашлись люди, которые сказали, мы будем возрождать. Пришлось включаться нам, ветеранам, для того, чтобы «Спартак» снова включили в эту вот в профессиональную лигу. Уже тогда Третьяк был президентом, но все равно какие-то палки нам в колеса вставляли. Тем не менее, было принято решение, что, ну, «Спартак», все клубы сказали, пусть играет. Сейчас «Спартак» финансируется, ну, с моей точки зрения, не по минимуму, а... финансируется так, что можно какой-то спортивный результат делать. Нам, конечно, далеко до питерских армейцев, до Казани, далеко
об этом
до ЦСКА.
Еще... Об этом, да, еще поговорим в заключительной, да, части нашего разговора.
Да.
А сейчас на этом поставим точку. В видео и радиоэфире «Свободы» вы смотрите программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи. И мой гость сегодня – легендарный советский хоккеист, герой Олимпиад в Инсбруке и Гренобле Борис Майоров. И в заключительной части нашего разговора я хотел бы как раз поговорить об этой самой сочинской Олимпиаде, до которой осталось уже меньше 3 месяцев. Борис Александрович, ну вот, сочинская Олимпиада действительно на носу. Для хоккея это, в общем, 22 года без олимпийских побед. Последняя ведь была, кажется, в Эбервилле в 92-м. А почему?
Ну, чудес в природе не бывает. Развалилась страна, развалились все сферы деятельности. Ну и, естественно, спорт тоже развалился. Мы потеряли многие базы подготовки и по летним, и по зимним видам спорта. Мы потеряли цехкадзор, в Армении, мы потеряли Бакуряни в Грузии, Ворохту на Украине, Раубичи в Миске, в Минске, Сигулду в Латвии, Санна-Бобслейная трасса искусственная там была. Мы потеряли Медео в Казахстане. Конечно, все это отразилось на подготовке наших спортсменов не только к Олимпиадам, но и вообще к крупным каким-то соревнованиям. В Советском Союзе очень четко была выстроена схема подготовки, очень четко были расставлены акценты по финансированию. Все это осуществлялось на государственном уровне. Сейчас, например, федерации предоставлены почти самим себе. Добывай деньги, не можешь добыть, значит, будешь плохо жить, значит, ты не сможешь как следует выступать на международной арене. Это одна причина. Вторая, уехали многие специалисты за рубеж.
Ну да.
Уехали, здесь работы или не было, или она оплачивалась неадекватно уровню знаний и умения этих тренеров. Так, причем это касается очень многих видов спорта. Возьмите фигуристов, сколько там людей работало. Я как-то с бывшим президентом, а теперь исполнительным директором Федерации фигурного катания Валентином Писеевым на эту тему разговаривал. Мы с ним 1000 лет знакомы, в спорткомитете много лет работали. Вот он говорил мне, какое количество уехало специалистов. И так по многим видам спорта, не только зимним, но и летним тоже. Здесь финансовые условия никак не соответствовали. Никак не соответствовали тому, чтобы люди могли хорошо выступать. Самое страшное, что все это коснулось детских спортивных школ.
Ну, это самое, конечно, это самое важное.
Да, подпитки вот оттуда для большого спорта не оказалось. И мы еще Олимпиады, которые сразу последовали за развалом Советского Союза, держались на том багаже, который в этом Советском Союзе был. А потом это все просто провалилось.
Борис Александрович, а скажите мне вот такую, как бы такую общую, такую, я не знаю, сказать, концептуальную или наоборот такую. Вполне, что ли, такую метафизическую, романтическую вещь. Вот современный российский хоккей, чем он напоминает советский и чем отличается? Я имею в виду стиль, уровень техники, уровень мастерства.
Но сейчас уровень мастерства повыше, чем был в мои времена. Это вполне естественно. Ну, жизнь так устроена, что все время
все развивается,
все совершенствуется. В наши годы мы могли разве думать о том, что будут телефоны. Вот я из кармана его вытащил и с кем-то разговариваю. Вот. Точно так же и здесь. Считаю, что на сегодняшний день наш хоккей российский, конечно, лучше, чем это было 30-40 лет тому назад. С другой стороны, мы, считаю, постепенно отходим от чисто отечественной школы хоккея, которая была построена на, прежде всего, на базе хорошей физической подготовки. Теперь была построена на изобретательности и выдумке хоккеистов.
В этом, да, уж этого куда меньше.
Да.
Этого куда
меньше. В этом надо отдать должное Анатолию Владимировичу Тарасову. Я всегда говорю, что он вот такую вот внутреннюю, что ли, составляющую русского народа учел при формировании идей хоккейных, что русский человек на выдумке гораст. Вот, и он всегда говорил, вы выдумываете, вы хитрите, вы не только беготнёй обыгрываете соперника. Батька, вы же постарайтесь его перехитрить. Угу. Вот это одна из замечательных идей Анатолия Владимировича Тарасова.
Это не знаю, насколько это, мне кажется, он интуитивно. Очень сильно.
Сейчас у нас настолько все упростилось, что я говорю о влиянии заокеанского хоккея на формирование теперешнего нашего хоккея. И изменилось по той простой причине, что был период, когда чуть ли не каждому игроку говорили: слушай, ты давай, вот, хочешь играть в НХЛ? Да, хочу. Тот, не думая, значит, говорил, вот, да, хочу. Ну, тогда вот ты что там пасуешь-то? Ты бросай по воротам, может, забьешь. А то, если у тебя очков, то не будет заброшенных шайб. Как я тебя продавать-то буду? Да. Поэтому сейчас мы довольно часто видим, в зону нападающий вошел, он даже не пытается обыграть защитника. Вот. Он сразу бросает по воротам. В наши времена тренер говорил: а ты что, не пытаешься-то?
И защитника обыгрывали, и вратаря укладывали.
Ты,
и
да, потом ты уже... давай обыгрывай, милый мой. Что ты все от шайбы вот так вот избавляешься? Это один из недостатков. И на сегодняшний день это влияние заокеанского хоккея очень здорово ощущается. Мы от этого многое потеряли. Угу. Очень многое потеряли. Со мной могут многие не согласиться. Называют меня и ретроградом, и консерватором. Но я считаю, что школу, которая у нас была создана в 50-е, 60-е годы, ни в коем случае нельзя ломать. Ни в коем случае.
В общем, получается так, что как бы они нам навязали свой хоккей, а когда-то мы
не они, это вот жизнь навязала. Да.
А вы же помните, как в 80-м году американцы, это уникальный случай, когда на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, они нас обыграли, это вообще была сенсация.
Да,
сенсация.
Да.
Именно потому, что этот их грандиозный тренер Герберт,
Брукс.
Брукс придумал играть с СССР в его хоккей. И на этом обыграл, да?
Ну, это я был свидетелем очным, причем стоял на скамейке нашей сборной команды. Как раз вот это были годы, когда я был начальником управления и был руководителем делегации на Олимпиаде в Лейк Плэсиде. Для нас это была катастрофа и настолько неожиданный результат просто американцев вот той командой. Если бы с нами, с той командой играли 100 раз, и они бы ни разу у нас не выиграли.
Команда у вас студенческая?
Да, да.
Студенческая. К сожалению, время наше подходит к концу.
Но нельзя так говорить, студенческая. Многие так говорят, я всегда поправляю. Почему? В Америке, как такового чемпионата страны нет.
Конечно.
Там весь спорт сосредоточен в университетах.
Это да, это да.
Ткните в любого олимпийского чемпиона. Откуда он? Он из какого-нибудь университета обязательно.
И этому, наверное, стоит у них поучиться. Борис Александрович, к сожалению, время наше подошло к концу. Но последний вопрос я вам не могу не задать, с тем, чтобы вы мне очень коротко ответили. Вот если бы все начать сначала, пошли бы вы в хоккей и выбрали бы снова «Спартак»?
Наверное, зависело бы от того, где я жил. Я родился в Сокольниках, рядом с Ширяевым полем. Сама судьба меня туда привела. До Ширяева поля было метров 500, наверное.
Конечно.
Мы там дневали и ночевали. А сейчас... Не знаю.
Родились бы вы там же все равно, от этого не уйдешь никуда.
Сейчас, тогда мы сами пришли в хоккейную секцию. А сейчас, наверное, куда бы папа повел или мама.
Это точно. Спасибо большое, Борис Александрович. Спасибо. В видео и радиоэфире «Свободы» вы смотрели программу «Игры на свободе», посвященную Олимпийским играм Сочи. И моим гостем сегодня был легендарный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Борис Майоров. С вами был Леонид Велихов. Будьте здоровы и счастливы. Олимпийской вам бодрости духа и спокойствия.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».